любовь дремлет в сердце каждого живого существа. Любовь. Но пробуждается особенно в человеческой форме жизни. Мы предназначены именно для этого. Это наш дхарма, наш путь. Дхарма — это определить наши свойства, скрытые или явные свойства. Дхарма означает даже цель. Как вам сейчас цель? Счастье. Так можно писать. Цель — это счастье, безусловно. Значит, это и есть высшая дхарма. Это и есть, оказывается, наша и природа, и путь, и цель. И природа счастливая, и путь счастливый, и цель также счастливая. И бывает такое, что если у меня нет природы вещей, счастья, я его искать не буду. И никогда не недоступен. Или я иду путем насилия к счастью. Невозможно. Или неправильным путем. Если у меня высокая цель, то и путь мой должен быть также возвышен. И поступки также возвышены. Это называется дхарма. И если же моя цель противоречит моим поступкам, или поступки противоречат цели, это называется адхарма, двойственность, лицемерие. Любовь к Богу, значит, вот эту расу нужно уничтожить, убить. Коммунисты хотят уничтожить, капиталисты хотят победить коммунистов. Из любви к одному человеку мы убиваем другого человека, из любви к своей семье обманываем другую семью, из любви к своей нации мы убиваем другие нации. Это относительно любовь есть зло. Поэтому мир думает, великие мудрецы мира, Священное Писание думают, что же такое абсолютное благо, существует такое еще понятие. Мы же люди все разные. У нас у всех свои представления о счастье. А если абсолютное понятие, счастье применимо для каждого человека. И все книги знания утверждают, да, это не утопия. Факт. Не зря в этом думаем, не зря этого хотим. Это требующее желание любить, да, его нужно развивать. Если мы действуем не на основе любви, божественной любви, все, что мы делаем, называется карма. Никакой особой ценности в этом нет. Карма, что посеешь, то пожнешь. То есть без любви означает для себя. Вот, что бы ты делал для себя, если ты же кому-то служишь для себя, действуешь в этом мире, работаешь много чего для себя, ты для себя и получишь то, что ты вложил. Ты получишь результат. Это называется карма. Что посеешь, то пожнешь. Вот весь этот карма. И если человек действует в этом мире для удовлетворения собственных чувств, он становится все более и более эгоистичным, все более и более привязанным к плодам труда, к богатству, к власти, к славе, к прибыли, и все более и более становится жестоким. Вот эта жестокость, вот эта вот злоба, вот эта вот ненависть, это антоним любви. Как это происходит? Есть законы, по которым это происходит с каждым человеком. Может быть порядочным, нормальным человеком, но можно испортиться. Идеально тем путем. А может быть наоборот. Я схватываюсь куда-то и чувствую, что я уже последний негодяй, я могу подняться. Что же здесь необходимо? Первое, что необходимо человеку, чтобы развиваться в этом отношении, нужно понять свое местоположение. Мы объясним, что это означает. Сейчас это труднейшая задача. Трудная. Нужно прояснить момент. Например, я хорошо знаю всю карту мира. Были просто такие географы. Они могли на память указать любую параллель, там, меридиан, найти любое место в памяти, весь глобус со всеми подробностями. Хорошо изучил, что необходимо. Я знал, где Москва, где Владивосток, где Сан-Диего, или Сан-Франциско, Нью-Йорк. Я учился на свете, я Африку, Австралию, и Новую Зеландию. И что же? Я могу достичь любой точки света? Никогда. Ничего не могу достичь, пока не пойму, где я нахожусь на этой карте. Так? Понятно? Понимаете? Если я не знаю себя, не могу достичь ничего вообще. И другой пример. Человек упал вон в том углу, а подняться хочет на месте. Возможно? Сначала нужно подняться вон в том углу, потом прийти на сцену и появиться здесь. Невозможно. Также подумайте внимательно. Начинаем мы свой путь, свой прогресс со своей точки. Так ли это? Вот это сложнейшая задача для современного человека определить свое местоположение. Кто же я? И в материальном смысле, и в духовном смысле. Материальный смысл — это моя профессия. Кто же я в этом мире, как специалист? Насколько я квалифицирован в том, что я делаю? Настоящий учитель, если преподаю. Настоящий рабочий, если работаю. А настоящий руководитель, если руковожу. Кто же я? Как себя оценить? Это один момент. И другой момент, кто же я по насколько я мудр в этом обществе. Если найду правильную свою точку, квалификация материальной и духовной, начинается рост. Опора, не могу опираться на это. Потому что на придуманную квалификацию не могу опираться, зачем делать. Плюс играть эту роль с большим трудом, но развития никакого не будет. Это называется имитация. При помощи одежды, при помощи денег, при помощи атрибутов, таких как богатые машины или что-то еще, стремлюсь привести эти атрибуты, чтобы именно показать свой статус-кво. Но это может не соответствовать моему уровню. Качество, конечно, не соответствует. Всегда, когда человек получает что-то, не соответствующее его природе или уровню, он этим злоупотребит. Обязательно. Но он получает большую власть. А что он там делает? Значит, это оборовывает собственный народ. Таких примеров множество века и нынешней эпохи. Они не квалифицированы человек, хотя и занимают эту власть. Или он преподает химию в институте. А что он с ним делает? Ну, надувает всех студентов. Я объясню, как это происходит. Потому что он скажет, ну что такое? Неужели так на самом деле? Да. Один преподаватель химик спросил одного святого, это был Святой Прабхупада. Вот вы говорите тут, вот, значит, люди не знают истину, не говорят истину. Но вот я преподаю химию, является ли это обманом, если я преподаю химию? Я говорю, водород и сторон сидений не дают воду. Это же не обман, это же правда это. Я правильно говорю? Что Прабхупада сказал, это называется не преподавать, а надувать. Так в чем же надувательство? Я честно преподаю химию. Вот смотрите, я же покажу. Вот водород, а вот кислород. У меня две пробирки. Сейчас я их соединю, вы сами говорите, вот вода. В чем же обман? Вот факт. Но я обманул всех, для себя самого уже. Потому что водород и кислород без того, кто их соединит, не соединятся. Не соединяется ни с ним. Вот пробирка с водородом, вот с кислородом. Поставьте их рядом. Миллион лет после этого ничего не будет. Кто-то должен это сделать, открыть, соединиться, дать условия, и появится вода, безусловно. Тогда следующий вопрос. Кем поняли этот пример? Следующий вопрос. Сколько воды в Атлантическом океане? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А кто что все связывает? Водород и кислород. Сколько водорода и кислорода связано там? Что это за сила? Вот она наука. Вот мы сейчас говорим о том, что есть какая-то еще сила, связующая водород, кислород, не знаю, там, марганец, калий, натрий, хлор, там все это, таблица Менделеева. И та же самая сила связывает и нас с вами. Не зная этой силы, мы просто обманываем. Мы злоупотребляем своим положением. Мужчина злоупотребляет в отношении с женщиной. Он ее пытается эксплуатировать для своего чувства наслаждения, а женщина пытается эксплуатировать мужчину для своего чувства наслаждения. И когда они объединяются в одно желание, это называется любовь. А когда они уже не нравятся, чувства пресыщаются, говорят, нет, все, достаточно. Нужно другое дело. Так, мы сегодня должны поговорить о мужчине и женщине. Но прежде чем говорить об этом, сначала нужно понять эту вещь, что я не мужчина, а не женщина. Потому что просто мужчина ничего хорошего с ним не представляет. И просто женщина ничего хорошего с ним не представляет. Я объясню. Это не оскорбление. Нормально, это природа вещей. Мужчина – это предатель. Это природа человека. Ему по природе нужна не одна женщина, а много. Это природа мужчины. Он еще на санскрите называется Пуруша. Пуруша, он стремится к наслаждению. Он в этом смог. Видите, у церкви смотрит. Мужчина всегда вот так вот активен. Он смотрит на всех женщин, выбирает, кто тот самый красивый, кто подходит, кто подходит. Автоматически работает, автомат работает. Мужчина называется. Если я понимаю себя только как мужчина, что я могу сделать? Вот я женился, уже через пару дней мы пошли погулять со своей молодой женой, а я уже смотрю на других женщин. Мужчина называется. И жена недовольна. Значит, видите, мужчина – это не самое высшее наше понятие. Нет, а самое низшее понятие. Мужчина – то же самое, что животное, есть там тоже мужчина и женщина. Если опираться на это, если он прогрессировать не сможет, за него в тупик. Потому что мужчина и женщина, они обманывают друг друга. А как женщина? Что она делает? В чем ее роль? Привлекает мужчину. Она не смотрит по сторонам, да? При этом одевается так, чтобы все на нее смотрели, чтобы привлечь внимание. Ей смотреть не нужно. Мужчина возбуждается и активизируется, когда видит женщину. А женщина возбуждается и активизируется, когда на нее смотрит мужчина. Ей смотреть никуда не нужно. Кулакан глаз раз, и все. Мужчина стреляет, раз, стрелу послал, один достаточно. И связь уже есть. Все. Итак, женщина, дающая наслаждение, прокрытие, а мужчина Пуруша, наслаждающийся. Но вы думаете, женщина дает наслаждение так просто? Нет. Есть выгода. Она желает получить все от мужчины. Значит, именно такому мужчину кто-то даст ей все. И ребенка, и квартиру, и машину, и славу, и репутацию. Вот он будет двигаться. А кто это все будет? Давайте, мужчина, он будет работать, она будет его вдохновлять. Или надо перечь народу. Либо вдохновлять, либо пилить, но так иначе должна достичь это при помощи мужчины. Мужчина ей нужен, чтобы достичь цели. Мы сейчас объясним, почему они так устроены, почему женщина сама не может этого достичь. И почему мужчина без женщины как бревно просто в жизни. Хотя у нее есть потенциал, энергия, а без женщины просто безжизненное бревно. Ну, нужна какая-то пила ему или что-то еще, огонь какой-то под него подложить, там, разогреть его нужно, чтобы он что-то делал. Для мужчины женщина очень-очень-очень плохо. А жена очень-очень-очень хорошо. Видите? То есть, опять же, женщина, мужчина — это самый низший понятие. Жена и муж уже выше намного. Почему? Там же есть цель, смысл быть вместе, идти к цели, есть ответственность, дхарма, о которой только что говорили. Дхарма уже поднимает их на другой уровень, чем взаимоотношения. Мы сегодня немножко напомним о уровне сознания вкратце. То, что связывает нас, как мужчин и женщин, это душа. В остальном мы никогда не поймем друг друга. Поэтому очень важно понять психологию души, общую мужчин и женщин, чтобы понять их сознание. Иначе это будет невозможно. Ни одни мудрецы мира не разгадали эту тайну. Кто же такая женщина, кто же такой мужчина. Самая запутанная ситуация в мире. Если вы ее распутаете, вы достигнете счастья. Вы освободитесь. Все эти заблуждения и прочие, всех этих тревог, все эти сложнейшие ситуации, когда вы любите и ненавидите одновременно. Когда вы деретесь и обнимаетесь одновременно. Одновременно это происходит, очень часто. Что же это за сила такая? В народе это уже стало, ну, обычное время, что как вот рыбы плавают, птицы летают, потому что жена ругается. Сегодня гроб был утром. Не беспокойся. Если рано утром гром, дождя не будет. Так же, если мужа наругаются, не беспокойся, ничего страшного, не беспокойся. Нужно полицию вызывать вообще. Они будут драться, ну что угодно делать, это муж и жена. То есть, нет. Это нормально. Дерутся, ну да, муж и жена, все правильно. Никто не может понять эту природу. Если они так дерутся, так оскорбляют друг друга, почему живут вместе? Вот так вот послушать, да? Кажется, ну это же невозможно. После этого жить вместе. Они только что чуть-чуть не убили друг друга. И уже через какое-то полдня уже снова внимание. Непостижимая вещь. Потому что не вмешивайтесь в эти отношения, будете виноваты. Вы третьи будете виноваты. Они нет, они меня выпущили. Что же их так связывает? Что же это за сила, которая одновременно связывает и раздражает? Связывает и раздражает. Но сначала мы обсудим уровни сознания вкратце на черном марте. Что красное не увидит. Начнем снизу. Первый уровень сознания. Уровень сознания, что это такое? Это то, от чего я чувствую зависимость. Например, от кого я чувствую зависимость от водки. Вот такой уровень сознания. Так называется зависимость. То есть я знаю много, читаю и знаю много. Но от чего я завишу? Например, я знаю о Боге, но завишу ли я от него? Я знаю, что нужно иметь деньги. Завишу ли я от денег? Смотри, вот он уровень сознания. Я знаю все. Но от чего я завишу, определяет твое положение в этом мире и в обществе. Итак, первый уровень сознания, он простой, это анна-майя. Анна-майя. Анна означает пища, майя – энергия. То есть пища – это энергия. И я завишу от этой энергии. Мне нужны источники энергии. Без пищи жить я не смогу. Вот это я прекрасно понимаю, поэтому я работаю, я беспокоюсь, если у меня нет денег. Нужна пища, одежда, кровь какой-то, все к этому принципу. Анна-майя. Все зависят от пищи. Как жить без пищи? Мы беспокоимся всю жизнь, что вот поддерживаем этот принцип зависит и боимся голода или чего-то еще. К этому моменту относится весь экономический принцип. Анна-майя. Материально-техническая база, так скажем, в обществе. Второй уровень Когда человек уже не зависит от этого принципа. Смотрите. Редко встречается. Но обязательно вы таким станете. Рано или поздно. Или уже стали таким. Обязательно. Со временем. Прана-майя. Прана означает жизненная сила, здоровье. И вправду, смотрите, если я имею силы и здоровье, то пищу я как-то заработаю и переварю ее. А если нет здоровья, то не заработаю, даже не переварю, если будет. Точно. Вот этот принцип как бы включает в себя анна-майя. Значит, не нужно зависеть от здоровья. И бывает, что прийти на эту вторую платформу сознания, человеку потребуется практически вся жизнь до старости. И там скажет моя бабушка, ты знаешь, внучек, что я тебе скажу, главное в жизни – здоровье. Будет здоровье, будет все. То есть этот человек прожил уже за 70 лет, и вот она сделала вывод жизни. То есть прожила уровень Анна Майи, большие усилия совершала, чтобы прокормить свою семью, вот этот принцип, мы от него зависели, а в конце она сделала вот такое. То есть человек может осознать. А он включается и пищу, все просто получается, пищу здоровье, сильный, добываете и переваривается. Выше этого уровня понимание зависимости от гьяна-майя. Гьяна-майя или еще другое слово мана-майя. Мана означает ум, а гьяна означает мысль. Вот сейчас мы говорим о гьяна, мысли. Там есть какая-то логика, какой-то смысл, это гьяна называется. Все логическое какую-то структуру оформить и представить. Логично, красиво, это гьяна, философски, научно. А мана – это энергия ума, они связаны. Ум обычно, он именно вот логически пытается мыслить. Иначе мы не поймем ничего. Когда человек приедет, ничего не понятно, нет связи. На самом деле понятно все. Для обычного течения дела не понятно. А так все понятно. Человек болен, он что-то видит, что-то там, все понятно. Но это неприменимо, вот это нужно, вот, вот такой подход. Итак, гьяна, тримана, это сила ума. Если вы сильно можете мыслить, следовательно, чем-то, начинаете обладать, то есть называется там влиять на людей. Убедительно говорить. Ленин на броневике, помните? Видели все он прикапывается? Какая сила вообще? Движение, речь. Плохо слышно, но понятно, какая-то мощная энергия. Народ, тысячи людей стоит. Все как энергетические. Это уровень мама-майя. Не хочу сравнивать, но все эти великие лидеры, они были великими ораторами, они были сосредоточены на одном, поэтому сильно, сильно влияли на людей. Например, Сталин, он мог терпеть операцию без наркоза. Это была загадка какое-то время, вы считали сверхчеловеком. Нет, это было разъяснено позже. Это элемент йоги. Он был настолько сосредоточен на делах государства, что мог не замечать этой боли. Это называется мана-майя. Сила ума. Я приведу пример. Интересный пример. Он нашумел в Европе лет 8 назад. Шумная история была. Один электрик замерз в холодильном вагоне, поскольку он ремонтировал его внутри. Его загерметизировали в конце рабочего дня прошивки. И за ночь замерз. Промерз насквозь. Однако, это было странно, потому что в вагоне не было минусовой температуры. И когда это детально изучили, выяснилось, что он замерз просто потому, что думал, что там холодно. Вагон был отключен от питания. И он думал, он выверил, что вагон включен, и за ночь он замерз. Мы имеем в виду другие примеры, это сейчас касается холодного утюга, случайно не получает ожог. А здесь обратно. То есть это вот мана, мана, сила ума. Если вы владеете умом, то, естественно, вы владеете и праной, внутренней энергией. Ум выше. То есть сейчас известно уже в современной науке больше и больше, что болезни в большинстве своих от ума исходят. Это от состояния, когда вы переживаете что-то, или гневаетесь часто, злитесь от состояния ума, или наоборот, любите это состояние ума также. Отражается на вашем физическом теле. Ум, он синтезирует новые вещества. Анализ крови сдаете, у вас меняется состав крови. Почему? Они тут скажут, что потому что какие-то органы у вас неправильно функционируют. Нет. Ум неправильно функционирует. Возьмите корову, посмотрите, что происходит в природе. Она ест траву, а дает молоко. Как? Ученые пронаблюдали. С позиции химии и физики, что досконально пронаблюдали, сделали корову искусственную. Решили делать молоко независимо от коровы. Итак, траву запихивают, такой специальный аппарат, который пережевывает, как корова. Проглатывает, там температура уже меняется, и все, по параметры установили, попадает там в желудок, там в состав соленая кислота, что-то еще, они все это добавили, подогрели, потом идет змеевик, кишечник, там второй желудок, все это проследили, все это сделали такую машину, и наконец на выходе открывают, видите, что-то гадрёная жижа. Молока нет. А вот коров просто смотрит на теленка, идет молоко. Ум коровы. То есть живое существо синтезирует материю. Жизнь. Материя сама себя синтезирует. Именно высшая энергия трансформирует. Это наука о трансформации энергии. Шакти Паринама Вада. Древнейшая наука. Просто люди владели наукой трансформации энергии. Сейчас нужно домики, печень, знать, где электрогазы, чтобы что-то синтезировать. Ну, одна синтетика идет. Ничего полезного. Потому что это делается без энергии, тонкой любви и жизни. Безжизненная материя, пластмассовая материя. Вредная всевышняя. Там нет праны. И вот ум, он развивает прану, внутреннюю силу. То есть можете быть здоровым, просто правильно мыслить и чувствовать себя правильно. Отношение к себе. Как во Владивостоке был не так давно, и вот такой же зал людей, но они до этого были, приезжал Джаз Макхин, австралийская проповедница, она относится к людям, которые питаются праной. Она не ест уже больше двух лет, сейчас уже три года прошло, не ест вообще пищи, не принимает. На планете их несколько человек, пранически питание, она его распространяет, объясняет, как питаться праной, солнечным лучом, из воздуха брать энергию. Она пьет немножко воды, может быть, она когда выпила около стакана водочки. И она энергичная, творческая такая, знаете, живая, здоровая. И зал, конечно, удивлен, послушать, посмотреть, как она такой результат. И когда она объясняет, как она питается, в зал, долгое время, где часа, поднимается руку, задается вопрос, так вы что, совсем ничего не едите? То есть люди вообще никак не могут взять в толк, что это можно по-другому еще жить, кроме как вот пищи, или способность ее переваривать. Еще способность мысли, она сейчас не так развита в обществе. Но уже психологи все время говорят, если вы что-то вот проецируйте в своей жизни умом, вы достигаете этого. Другое дело, что вы не можете долго сосредоточиться, слабый ум. Для этого нужно йога, ум слабый. А если вы усилите, да, но как же усилить ум? Вот тут дхарма. Тигры защищают лес, а лес защищает тигры. Как спасибо? Нужно иметь покровительство. Откуда получаем защиту? Выполняет дхарму, и дхарма делает это сильным внутренним. Следуй своей точной природе. Мужчина – будь мужчиной, женщина – женщина. И ты еще и душа, еще такая у тебя есть задача в этой жизни. Игнорируешь – ослабишь. Все, ты не сможешь мыслить высоко, скажешь, это чепуха быть не может. Что за чушь вообще? Почему здесь еще Бог или что-то еще? Это слишком далеко, вообще об этом не нужно думать, кто разговаривает с толпой людей. Как раньше на Филиппе, смотрите, как они вот молятся, там унижаются перед Богом в храмах. Молитвы там пять раз в день мусульман, только зря время теряют, правда? На заводе лучше работают. Да, и вот вся страна превратилась в большой завод таким образом. С сырьем и с отходами, вот вся жизнь. То есть они работали, но они забыли, зачем они работали. Они потеряли вот это вот понимание, стремление к цели. Ум и подлог. Итак, ум, ему необходима пища, философское понимание жизни. Это ум. Становится сильным и неуязвимым. Вы замечаете, что когда нас кто-то обижает, мы удивляемся, нам плохо. Мы обижаемся надолго. Даже когда умираем, говорю, я тебя не прощу, я тебя относитель с тобой. Я не могу. Значит, уязвимый, слабый человек. Когда он не умеет прощать, не умеет ощущать этот ум, как вот в огонь. Спросите мусор, он же сгорит просто, и в том все чисто. Вот такой ум человеческий должен. Вот это его истинная высшая карма. Самоочищающаяся, самовосстанавливающаяся, обновляющаяся. То есть это на основе добродетели. Шевченко же сказал, что добрые обновляются, а злые сгинут они. А добрые будут всегда обновляться. Вот этот дхарма человека будет добрым, любящим, мудрым. Все, и вы обновляетесь. Таким образом, нетрудно поддерживать и здоровье, и проходить пищу. Однако, эти три момента, ну, до какой-то степени знает современное общество. Есть идеология какая-то в стране, ну, сейчас, я думаю, какой-то особой нет в обществе. Но должна быть. Это был коммунизм какой-то, идеология вообще для людей. Была сосредоточенность одной цели. Была, так сказать, военная защита, прана, это также самооборона. Медицинское здравоохранение и оборона. защищать жизнь и продлевать, поддерживать жизнь. И есть экономика. Экономика, оборона, здравоохранение и какая-то идеология. Вот цивилизация получается. Вот эти наши три уровня сознания, то есть мы зависим. Веды продолжают, есть еще два уровня, о которых современная цивилизация уже не знает, уже забыла. То есть люди не зависят вообще. Вот. Четвертое. Это получается Вигьяна. Вигьяна. Вигьяна значит поступок. Так, мы думаем, что Бог есть. Яна. Неплохо, хорошая идея. Помогает еще на Бога. Сейчас же это модно. Итак, мы верим в Бога. Ну да? Следующий вопрос. Вроде Вигьяна мой вопрос задается. С этого уровня. А почему же люди так, как будто его нет? А я как-то не думал, что я к этому завишу. Я просто живу, как живу, и все. Я не думаю, что нужно менять жизнь. Не настолько же нужно верить, понимаете? Вигьяны нет. Вы сейчас трудом найдете человека, который следует тому, чему говорит нам. И что он думает. Обычно он думает одно, а делает другое. Однажды на одну творческую дачу, это много лет назад, мне сказал мой друг, художник, на творческую дачу приехал лекарь творческого знания в советские еще времена. И он дал потрясающую лекцию по тем временам, это была революционная лекция, но полностью, о вегетарианстве. То есть тогда мне без стыха не смешно, что это вообще нужно делать, практиковать. То есть ты ешь, что нравится, и все, такая была философия. А тут он приехал на лекцию о вегетарианстве, и все стропнулись. Я художник, как книга на своей столовой, творческая дача. И это серьезно, вообще плюево нарисовал. Мы не знали, оказывается. Там столько сторон положительных, вегетарианцев, столько отрицательных в мясе. Все усомнились, давайте продолжать вообще есть мясо. Пошли в столовую, да, первую следовательство. Взяли свои тарелки, а там мясо. О, Боже мой, уже мясо. Мы же только что слушали лекцию, тут мясо, что такое? Есть-то надо что-то, а мы не готовы, если нужно что-то поведать. И все сидят и едят. Заходит лепка тоже в столовую, все стоят. Он взял то же самое, все начал есть. А, значит, все нормально, нужно есть. Не обязательно практиковать. Нужно просто знать об этом, другим говорить. А практиковать не обязательно. То есть это вигьяна. Но вигьяна, правильное поведение, автоматически поддерживает гьяну, прану и амму. Никак удивительно. Если мы себя правильно ведем, вот это правильное это слово, правильно, с любовью ведемся, все остальное прилагается, это просто уже там все это есть. Человек может быть не философом, который правильно живет, но очень точно ответит на любой ваш вопрос. Без всякой логики и философии. Так точно, что в сердце почувствует. Может быть непонятно, откуда он это берет, но как-то все очень правильно, глубоко и понятно он говорит. По-человечески совершенно так и должно быть вообще. Слово, подкрепленное поступком, очень могущественно. Как вы хотите учить детей? Как мы с ним общаться с близкими людьми? Там нельзя обманывать. Вот такая интересная вещь. То, что ты думаешь, говоришь, то же самое делает. Это касается мужа и жены. А вот мужчина и женщина тоже не касается. Может, думать одно дело другое. Может, обещать ему открыть горы, что я люблю, все остальное, а потом перестал будет. Это женщина. Это не жена. А? Тут адхарма, тут безбожие. Тут нет любви. Бог. А тут, где есть дхарма, обязанности, цель, смысл жизни, связь, это уже ответить любви. Это совсем другая формация отношений в мире. Все, к сожалению, в обществе все больше и больше с чудовищной скоростью увеличивается сексуальная энергия. Она стимулируется средствами массовой информации, культуры своей. А материнская энергия снижает свою силу. Вы где вы видите? Это серьезный момент. Люди, мужчины, потеряют разум и силу. Какой мужчина становится в подъеме сексуальной энергии, написано в древних книгах, в джаре. Что это? Придурок. Придурковатый. То есть это как-то нормально. Бегать то за одно, то за другое, он такой непредсказуемый, такой творческий, знаете, он такой вообще. На него опереться нельзя. Все, это уже мужчина. Он обещает и делает все, что угодно. Ветер в голове, джаре. Как? Время сексуальной энергии такой становится. Теряет силу. А как сделать сильным? Отрегулировать эту энергию. Веды дают золотой стандарт. Семейным людям отношения нужно строить сексуально раз в месяц.
Я не думаю, что сейчас все это применят немедленно после лекции, но вы должны хотя бы знать, о чем говорили древние книги, как мы строили отношения. Цивилизация, великие цивилизации были. Что любая цивилизация, как было отношение к мужчине и женщине, и взаимоотношения. Мир контролируется длиной юбки мужчины, вот женщины. Вот если мужчина будет юбку выпустить, ничего не произойдет. А вот женщина тут много перемен. Эту тонкость сейчас не знают правители мира, а древние не знали. Что просто регулируя сексуальную энергию, в общем-то, вы направляете куда угодно, его можете управлять. Позже эти злоупотребили и сами потеряли управление. И теперь это вы тоже не знаете. Потому что это же продукты этого общества. Можно забыть, как это означает. Управление должно быть в мудрых руках святых людей. Потому что сексуальная энергия очень болезненно чувствительна. И трудно контролировать человека способом сексуальной энергии. Быть сильным, правда? Страшно. Но даже ребенок может легко управлять, если в нос кольцо пробить. И даже ребенок возьмет и поведет эту сильную бока, он подчинится. Это очень нежная, чувствительная часть, болезненная. В человека это сексуальная энергия. И сейчас все, что хотят нам навязать, именно вредно и бесполезно, стимулируется при помощи сексуальной энергии, проникая в общем. Обязательно любая реклама будет построена. Любой фильм, если там нет какой-то голос женщины, то уже фильм не дашься. Вообще неинтересно. О чем речь? Современные люди, мы пришли фильм посмотреть, ни одной голос женщины не показали. Хотя бы намекнули на что-то. Смождать такого возбуждения. Именно возбуждение. Но когда он возбуждается, мы теряем мировосприятие. Например, когда вот озеро волнуется, оно уже не отражает реальность. А есть только фрагменты. И представьте, в семье необходимо мир и реальность этих вещей. Если муж и жена живут только ради сексуальных наслаждений, они противоречат принципу семьи. Культуре семьи. Что семья должна быть чистая. Воздушный идеал, ясных целей. И если они просто будоражат умы сексуальной энергии, они не могут построить семью. Это называется просто сожительство сексуальное. Значит, муж и жена — это совершенно другая и возвышенная цель. Династия. Это традиция, это величие. Это большая разница между просто мужчиной и женщиной. Итак, видя, эти поступки очень важны. Мы знаем, что если плохой поступок какой-то приводит к человеку, автоматически тянет с собой плохие мысли и все остальное. Хороший поступок тянет с собой как раз хорошую энергию. Учим детей правильно поступать, вегетарно. А потом даем уже образование вместе с этим. Если он неправильно себя ведет, образование не сможете дать. Ну, сами подумайте, высшее образование и порочные поступки вместе. Как это? Это же большая проблема. Порок и образование вместе. Нельзя допускать. И высочайший уровень сознания и зависимости — это анатомия. Означает блаженство, даже можно сказать счастье, именно вот увеличивающееся счастье. Вот это мы зависимся полностью. Мы именно хотим жить построить так, чтобы наше счастье всегда увеличилось, никогда не уменьшалось. Безгранично причем. Границы не хотим ставить в нашем счастье. Называется на санскрите ананда. Обычное счастье — это шукха, просто что-то приятное. Приятное. Погода, хорошая пища, когда жизнь регулирована шукха. Ничего, нормально. Но ананда — это растущая часть. То есть это уже духовная категория. Потому что, как вы представляете, растущая часть — это желудка. Желудок не растет. Он все запрежнее растет. Вы не можете увеличивать счастье, потому что желудок требует определенной порции пищи и все. Как же гениталии, они тоже, они устают. Они не увеличивают свою потенцию, а в свое время даже уменьшают свою потенцию. То есть ананда неприменима к материальному наслаждению. Ананда применима именно к любви духовной. Итак, ананда включает в себя правильные поступки, это божественная любовь, правильное понимание жизни, осмысление, силу внутреннюю жить, огромную силу жизненную, и пищу. Значит, любите, говорится, Бога, а остальное все приложится. Не думайте, где есть искать, как посоветовать. Об этом говорится по-другому, как. Значит, что мы с вами хотим? Просто быть счастливым. Наша главная задача. Когда мы говорим о мужчине и женщине, как раз попытка наша с вами. Да, сейчас мы вот муж и жена, вот, друзья, родители. Вот эти отношения, они признаны дальним счастьем. Нужно быть очень осторожным. Потому что эти отношения ананда разнообразны, они божественные. И сочетать их с человеческой природой нужно осторожно. не совершить оскорбление. Вот. Любовь разрушает оскорбление. Если муж и жена ссорятся, но они оскорбляют друг друга, любовь не рушится. Они просто прощать и влюбятся, и снова влюбятся, снова поссорятся, снова влюбятся, и будут так же любят. Но если во время ссор они совершают оскорбления, их любовь деградирует. Они только почувствуют, что больше ничего не связано. Почему? Были оскорбления. Причины оскорбления. Унижение личности. Пренебрежение личности. Или какая-то злоба привязчивая, высокомерие привязчивая, какие-то демонические качества, оскорбительные качества личности. Или эксплуатация личности. Все это враги любви. Малейшие лицемерие, обман, эксплуатация, такие вот энергии, любовь страдает очень сильно. Она не сильно. Тонкая энергия, самая тончайшая сила и самая могущественная сила. Сила и нежность развиваются синонимы. Самая сильная сила, самая нежная, самая правая. Любовь. Она сама знает, когда приходить, когда уходить. Ее нельзя удержать искусственным способом. Ни деньгами, ни материальными соблазнами. А как же она? Она приходит только там, где чисто, там, где нет оскорблений. Итак, когда мужчина смотрит на, даже муж смотрит на жену, исключительно с похотью, это уже оскорбительно к личности. Но все время будет принято не так сейчас. Но когда-то так и не будет. Как Христос говорит? Что написано? Не прелюбодействует. А я бы не сказал, что если даже муж на жену с похотью смотрит, он уже прелюбодействует. То есть это было. Если мы просто смотрим друг друга как сексуальный объект, это уже оскорбительная позиция, и любовь долго под ней задержится. Видите? Мы не знаем, потому что сейчас секс и любовь, они как бы отрицеляются, как бы это одно целое рассматривается. А в деле нет Бога и любовь разные за 40 друг друга вещи. Это там, а это в другом направлении. Итак, получается, что иногда мы Ананду, как ее оскорбляем? Это счастье для меня, желание. Я ее опускаю на свой уровень сознания, на уровень анумайи, например. Вот так. Называется оскорбление. Для чего нужна любовь? Чтобы зарабатывать деньги, быть богатым. Она практичная любовь, правда же? Служите покупателям своим. Они заплатят деньги своего рода. Любите и служите, будьте служить. Это выгодно, понимаете? Вы заработаете большие деньги. Вы любите покупателя. Они будут деньги служить. Вот, одна фаза оскорбления. Или Ананда пытается опустить на уровне праны. Любите друг друга, мирно живите, будьте здоровы. То есть высшую энергию опускают ниже, для определенных практических целей. То есть не стремятся люди к Богу, стремятся Богу привлечь к своим проблемам. Вот эта божественная любовь, она не придет к этому. Бог, помоги мне. Дай мне деньги, дай мне здоровье. Это же энергия Ананда, божественная. Мы обращаемся к ней по-разному, конечно. Дай мне денег, дай мне здоровье, дай мне силы, дай мне счастье, пусть все враги мои сдохнут. Вот. Бог задача, верно? Христиане говорят, Боже, помоги нам, победите мусульман. Он уже говорит, Боже, помоги нам, победите христиан. И Бог задача, что же делать? Как любовь? Ведь она же не двойственная. Ее не знаешь делить на части. Бог любит всех сразу же. Ананда – это понятие очень объемное. И не думайте, что любить женщину и мужчину без Ананды долго невозможно. Без общественных принципов, которые они находятся, невозможно. Мы связаны еще с большой семьей. Есть маленькая семья, а это еще большая семья. Вот это поддерживающий фактор. Если мы исполним все обязанности в обществе, то и общество поддерживает нас, это известно. Но это должно быть принципом любви, а не выгоды. То же самое, что мы сейчас делаем. Сегодня с любовью, это тоже приводит нас к совершенству. А если без любви, деградация, одна и та же вещь. Если злоупотребить, мы деградируем. А привить правильно, прогрессируем. Видите? Как инструмент, нож в руках. Домохозяйка, болезнь в руках преступника, опасен. Видите, как пользоваться? И как же мы будем пользоваться этим телом человеческим? Вот эти обязанности. Я расскажу сейчас о природе, психологии мужчин и женщин, чем они отличаются, чем они могут помочь друг другу. В чем гармония? Физику, психологии, то есть я нарисую схему простую. Здесь у нас будет мужчина, а здесь женщина. Вот это и составляющие две. Эмоциональная часть, эмоции есть. у мужчин и женщин есть разумная сторона. Баба в шаре мозга, видите? Вот они работают так. То есть разум, есть чувство эмоций. Так. Если взять возможности мужчины за 100%, способности различать и чувствовать, то у женщин, согласно современной психологии, будет 170-180%. Полтора раза она превосходит бабочки. По современным понятиям. Но это неправильное понимание женщины в современном мире. То есть она такая стала. А какая она изначально? Изначально она превосходит мужчину в 9 раз. Согласно ведам. Ее возможности чувствовать и различать 9 раз тоньше и глубже. То есть переживание глубже, любовь глубже, проблемы переживает не так, как мужчина, ошибки переживает не так, как мужчина. Все глубже. Поэтому она более зависима от материи. Это глубже всех материи. Она зависима. Она совершенна, но и зависима больше. Мужчина выглядит не так совершенно в материальных вопросах. Он даже не понимает, как женщина влияет на него, понимает, это уже все поздно. Она абсолютно глупая женщина. И поэтому более независимый, свободный. Это его главное, как бы, смысл его жизни — сохранить свободу. Большинство мужчин боятся брака именно поэтому, что теряет свободу. Женщина, она будет теперь влиять на меня. Она будет теперь меня контролировать. Она же могущественная. Это объект любви, и она женщина, она глубоко чувствует, говорит, она очень влиятельна. Словам женщины мужчина верит. Ну, сами подумайте, если мужчина, другого мужчины, ты скажешь, ну ты трус вообще. Ну, он сказал, ладно, поссорились. Но если женщина сказала мужу, ты трус. Но это трудно пережить вообще. Это очередная, если женщина сказала. Это глубоко входит. То есть из глубины вот этих процентов она говорит. Все, что говорит женщина, это глубже любовь. Они прекрасные актрисы, они по природе хорошие мистики, они хорошие знахарки, они могут, понимают, предчувствуют события, это пальцы мира, говорится, они вот интуитивные. Но сейчас они теряют свою интуицию и повышенную из-за эмансипации. Эмансипация женщины уравнивает с мужчиной, они подражают мужчину грубеют. Ну, представьте, женщина грубеет интеллектуально. Вот эти тонкие составляющие, они грубели. Чем же привлечь мужчину? Она раньше без напряжения это делала. Без напряжения. Естественно, у них природа, не красная. Ей не нужно думать об этом больше. А если она становится как мужчина, чем она привлекает? Она будет удерживать внимание на себе. Только остается тело. Одежда, цепление волос, духами. Эти внешние атрибуты сейчас имеют все больше и больше значения, потому что внутренняя составляющая слабее. Приходит на внешнюю сторону это могущество женщины. Но привлекая ногами, грудью, вот этими вот всеми атрибутами, она привлекает похоть мужчины, похотливых людей. Как недавно одна ведущая тебе сказала, что мне делать? Какие-то люди странные ко мне приходят. Я вроде хорошо одеваюсь, я хорошо говорю, их привлекаю. Но привлекаю не тех, кого нужно. Вот уже сколько мужчин привлекла, и все плохо. До завтра не доходит. Да. Я спрашиваю, а чем вы привлекаете? Каким местом? Ведь есть конкретное место, подумайте, каким местом нужно привлечь мужчину? Женщина нужно привлекать интеллектом. С интеллектом жить придется. С телом тоже, но главная составляющая – внутренняя – интеллект. И так вот эта составляющая, если она в 9 раз превосходит, то уже не так уж и важно, насколько она красива. Знаете, такой способ? У меня была подруга, когда я был студентом, мальчишкой, мы все дружили, там студенты были. Именно подруга. Да. Подруга была для всех, потому что она, понимаете, была какая-то внутренняя, глубокая, некрасивая вообще. Но самая всех была некрасивая и самая была всех интересная. Ее любили все, все ее любили. И мужчины, и женщины, и парни, все, и студенты, и преподаватели любили, потому что это она была женщина. Природа была. У нее был глубокий интеллект, глубокое понимание, мудрость, что угодно. Ее просто просили что-то рассказывать сюда точно. Когда женщина имеет это свойство? Когда они думают о мужчинах как объекте наслаждения, а думают только об одном мужчине. Целомудрие возвращается в ваше могущество женщины. Думайте только об одном мужчине, в вернется ваша естественная природа. Она вернется. Сейчас она распыляется на многие объекты чувств. Рассредоточена, так скажем. В современном мире это достигается при помощи влияния средств массовой информации. Умы у всех рассредоточены. Мужчина не знает цель жизни, женщина думает об одном мужчине. Она одновременно думает о нескольких мужчинах и пытается выиграть карту другую. Современный мир, вот, к сожалению, на таком настроении. И кроме этого, что у них вот еще разница такая процентная, количественная разница энергии, они еще работают по-разному, эти две составляющие. У мужчины что-то одно работает. Простой способ. Либо разум, либо чувство. Когда разум включается, чувства устраняются, не мешают. Он приступит на работу, разум. Все. Принимать решение нужно, программа какая-то, не исследует. Его чувства не мешают, не беспокоит, он зарабатывается, он до ночи сидит. Пока что не позвонит, дорогой, пора домой. Хватит работать. А, да. Напомнили, все, переключаюсь на чувства, жена ждет, дети ждут, работа, все, все. Он приходит, расслабляется, и хорошо, там жена, любящая, дети, дорогой, пора на работу, хватит. Напоминает разум, включает. И жена, она его руководит, думает, работать, отдыхать, работать, хватит, хватит. Завтра на работу, хватит пить вообще. И она его увозит потом. Женщины, они себя контролируют, потому что у них работают чувства и разум одновременно, вот так. Одновременно, вот так можно. Вот такое вот, сильное, чистое частоты. Если мужчина работает, не беспокоится, отдыхает, не беспокоится, то женщина, она беспокоится всегда. И она ни для работы, ни для отдыха не приспособлена без мужчины. Это ее природа всегда беспокоит. Она все знает, и обо всем беспокоится. Ей нужен кто-то, кто примет решение. Поэтому она идет к мужчине, мужу, и говорит, делай так. Ты делай. Делай, говорю. Или так, я не знаю. Или так. Или так. Он говорит, все, вот так. Стукнул кулаком, ну ладно, делай. И ошибается, а я тебе говорю. Она всегда права остается, она замужем. Она права, защищена. Мужчина ошибается, да и не такая проблема. Ну, ошибся, переделал, ладно. Немножко расстроился и забыл. То есть сразу включился, чувство устранились, ему легко. Но если женщина ошибается, большая проблема для нее. Говорит, я себе всю жизнь прощу, не прощу. Она убивается, ей тяжело, это лежит под ошибку. Это когда муж говорит жене, ты во всем виновата, для нее это просто удар. Просто потрясение, потому что ей признать свою вину крайне сложно. И в силу своей глубины женщина, она меняться практически не способна. Это самое несправедливое существо. Исправить женщину очень сложно, почти невозможно. Только условие именно любви она развивается. Поэтому веды говорят, женщина будет под защитой всю жизнь находиться, под защитой любви. Если отец любит дочь, обязательно при помощи любви можно воспитать хорошую девочку. А если строго слишком наказывается, неправильно. Для девочки неправильно. В юности муж заботится. Любовь какой-то. А в старости дети должны любить его. Несчастье заключается в том, когда женщина не любит. Когда она теряет эту глубину, она особо неинтересная, когда состарится. Не нужно вообще. Уходи. Вот тебе дали комнату, слава богу, себе все лучше, не жить. Но если бабушка любящая, мудрая, если у нее богатая добродетель, внутренняя составляющая, сильнейшая часть общества. Пушкин писал стихи, потому что не было няня. Некрасивая, старая няня. Но получал такое вдохновение. А сейчас старики, к сожалению, становятся злыми. Жизнь довела до того, что старики злые. Это большое несчастье, большая проблема. Старики никогда не должны быть злыми. Это уже не старик. Это что-то страшное. Какое-то несчастье, какая-то аномалия, понимаете, в обществе. Когда у старика нет добродетели, он теряет все ценности. И внешнюю, и внутреннюю, абсолютно ценность, как мусор в обществе, как другой биологический вид, который, в принципе, не нужен никому. Зачем только люди стареют? Им нужно развить новую геронтологию, прибегать к старению. Нужно быть красивым, молодым. Поэтому эти старики современные, они применяют любые средства, чтобы не стареть. Желудяет и все. Особенно, если вы имели такой престиж, славу в обществе, и вдруг вы стареете, на этом держалась вся ваша жизнь. На вашу молодость, привлекательность, ваших талантов. Недавно явился Фью Ротару. Она помолодела два раза. За все время, пока она живет. Она сейчас самая молодая, чем когда-нибудь была. Пугачева тоже там молодеет, украсть. Что там они делают? Как они делают? Они подтягивают кожу там на спине, на затылке или там подвязывают. Что иначе вы теряете все. Если только на этом вы строите жизнь, вы должны добороться, вы должны подтягивать эти вещи, подпорки ставить, вставлять что-то там, зубы какие-то, волосы, вживлять. Все это продумывать. Работает целая система на то, чтобы вдохновлять людей, поддерживать этот статус-кво. У мужчин физическая энергия. А идея здесь в другом, у природы. Это не ошибка природы старости. Это хороший план. Прекрасный план и хороший проверка. В старости будете счастливы? Если вы в старости будете самым счастливым человеком, вы жизнь прожили не зря. Вы нужны правильно прожили. А если в старости вы чувствуете, что не нужны, вы брошены. Это проверка. Суровые законы жизни есть. Но это еще подготовка. Мы еще не умерли в этой истории. У нас еще есть шанс. Уже понятно. Нужно жить перестраивать. То есть закон жизни понимают. И когда мужчина и женщина влюбляются, это первый этап влюбленности. Влюбленности. Отношения настолько приятные, что они не замечают никаких недостатков друг друга. Для них все Божья роса. Это прекрасно. Затем пресыщается, медовый месяц проходит, они начинают видеть недостатки. Недостатки самые примитивные. Ничего не значащие. Просто зубную пасту вот так не удавливает постоянно. А я ему говорю сколько раз, ну так, а вот так нужно ударить, не ругаются. Один мужчина был свою жену, стали чистить картошку. Они 20 лет вместе чистят картошку и спорят, как нужно правильно чистить картошку. Она говорит, нужно тонко, а он говорит, нет, толсто, тонко слишком долго. На этот почве у них целая философия образовалась, тонко чистить, потому что ты скупой. А ты транжирный вообще, что толстый чистишь. И это развивалось тема 20 лет. В 20 лет ему ударил рукой, а она была ношена и вывел. Видите, какие недостатки? О которых даже можно подозревать, что это может сыграть роковую роль в нашей жизни. А? Большое значение. Бенгали говорят, пословица. Хозяйка, шаркающая ногами по дому, разрушит всю семью. Вот такая вот деталь может сильно навредить отношениям. И что же делать? Без жертвенности вы не преодолеете. То есть, ну, идите на уступки, на жертву. То есть любовь поддерживается жертвой, освободить от эгоизма. Это как бы вклад в любовь. Вера появляется, что на самом деле любовь наша существует. Не выдавливай пасту. Хорошо? Понял. Не выдавливай пасту. Пошли в сторону. Вместо того, чтобы ругаться и разводиться, не выдавливай пасту. Что за сторону? Поэтому трудно его не выдавливать. Да никаких усилий вообще не стоит. Но ложное эго, понимаете, нет. Я стою, ты же меня не любишь больше. Что если пасту так выдавливать, то я больше не нужен. Если любишь, то выдавливай пасту, как хочу. Вот такой, какой не есть лично. Я тебя заставлю, а иначе разводишь. Не зависит от характера. Мошенничество. Не характер. Значит, две люди меняться не собираются. Эго себе тоже выбрал. Я как два барана, знаете. Видели, Эго. На поле большое. В Индии мне говорит, поезд. Такое поле красивое, зеленое вообще. Большое. И в центре этого поля два козла. Рогами расцепились. Борются за пучок второй. Они перебили, что целое поле трогает, смотрите. Но там ложное, понимаете, там принцип. Не уступай. До смерти. Вот это муж и жена называется. Мужчина и женщина. Муж и жена. Мужчина и женщина. То есть они станут врагами, говорится. Вот любят одинности один шаг. Это касается мужчины и женщины, но не муж и жена. Муж и жена, они идут на уступки, они идут на жертву ради высшей цели, они сохраняют семью. Так? Без этого не будет жить. Итак, ссоры часто заканчиваются разводами. Ссоры. Когда совершаются оскорбления, мы говорим. Если нет, они снова влюбляются, влюбились, снова влюбились, обнялись, простили друг друга, снова привыкли, увидели недостатки, снова посвятились. Снова влюбились, снова увидели недостатки, снова влюбились, снова посвятились, снова влюбились. Жизнь как это проклятие, да? Скандалы постоянно, я не перебили. Вот. Что делать, как замкнуть, как заколдовано. Вот этот момент не относится еще к семье. Относится к мужчине и женщине. Они сейчас чувствуют просто мужчины и женщины, эгоизм. Вот четвертый момент уже относится к семье. На чем он действует? Хама. Если ты женщина, будь женщиной. Если ты женщина. Поступки совершают. Не просто думаешь, что ты женщина. Поступки совершают как женщина. Как жена. А если ты мужчина, поступай как Бог. Есть карма, значит, обязанности, соответственно, с природой нужно действовать. Природа нам все уже дала. Если мы все это не перепутали в голове, если мы действуем согласно природе, было бы все очень хорошо. Она сама себя утверждает, восстанавливает, очищает и продвигает сама пропитанность. Ну вот сейчас загрязнение окружающей среды, скажем. Почему? Это то, что заводы стоят большие, понятно. Как он дует ветер в эту сторону, и мы дышим себе. И загрязняется еще больше, уже невозможно будет скоро жить в каких-то местах, уже невозможно дышать, уже противогазы нужны, баллончики какие-то нужно иногда подышать, очиститься. Что же нам делать? Забудьте заводы на месяц. И вы ведь природа сама становится. Не трогайте его. Там же и муж, и жена. Что они делают? Они начнут требовать друг от друга. Ты должен так, ты должен то, ты должен успокоиться, выполнить свои обязанности, ничего не требует. И все, всегда уже остановится. Если у вас сейчас есть какой-то кризис в семье, заметьте, вы сейчас требуете. Вы сейчас передаете друг другу требования. Остановите этот процесс. Просто вспомните свою природу, дети согласны с природой, двое сразу же. И увидите, что через несколько дней к вам будут начаться удивительные отношения, давно забытые чувства. Они будут возвращаться, поскольку такова наша природа. Если не мешают. Даже воздух очищает сам по себе, если не мешают. Вода очищает сама по себе, если не мешают. То есть, таков естественный обмен. И в древних книгах говорится, что эта любовь поддерживается именно обменом. Обменом, любовным обменом. Есть вражда, природная и приобретенная вражда. Природная вражда – это как кошка и собака. Почему они ссорятся? Природа такая. Природа. Умный человек, глупый человек, они не любят друг друга. Такова природа. Богатые, бедные тоже не могут неприятно чувствовать. А есть приобретенная вражда, когда вы обманываете друг друга. Волей-неволей есть какой-то обман. И что же делать надо с этим? Есть природная и приобретенная вражда. Всегда это будет происходить. Это процесс работы параллельно с нашей желательной счастью, мы совершаем ошибки. Давайте этот обмен друг другу и все будет очищаться. Вражда любая. И природная, и приобретенная вражда. То есть из врага можно сделать друга. Как из друга сделать врага, мы, в принципе, опыт имеем. Это легко, а восстановить потом сложно. А здесь другая наука, веды говорят. Нужно уметь делать даже из врага друга. Вот такое отсутствие эгоизма. Как с любовью давать дары, принимать. Пищу предлагать, освященную, с любовью готовить, и принимать пищу в обмен, и с сокровенными мыслями от сердца делиться. Вспомните, много ли вы хорошего говорили в последнее время друг другу, если вы уже ссорились, говорили от взвода, оказывается, негативных уже простых слов давно не было. Только мы не знаем, о чем же быть сокровенным. Но смотрите, скажем, есть любовь. Любим друг друга, хорошо. Теперь, как же мы слышим этот обмен? Есть что-то ценное? И вот тут я могу попасть в просад. Любовь-то есть, а ценного для меня мало. Способности мало, талантов мало. Я не пишу стихи, я не творческий. Я не могу что-то сделать такое, знаете, яркое, красивое, впечатляющее. И я чувствую, что мне как бы нечем отмениваться. Почему? Любовь добавляет любовь. Настоящая любовь пробуждает все способности человека. То есть, чтобы приобрести эти способности, нужно обратиться куда? Они же даются природе, Богу, любовь, Богу, любовь. Вот эта любовь к Богу дает мне способности, которые я могу потом уже пустить в обмен в этом. Талант. То есть человек без таланта, без способности не очень ценится. Если даже вы любите своего мужа, да, то есть вы просто лишь на диване с своими днями, чем же идти за сон. Но любит, потому что икона стала строиться. Иванов написал там явление Христа народу, и какие-то другие шедевры музыки. И мы любим этих людей, хотя мы с ними не общались лично, непосредственно, потому что есть обмен, они дали этот дар. И поскольку мы приняли этот дар, мы чувствуем любовь, благодарность. То есть нам нужно иметь определенные способности. Иногда я прихожу в какие-то семьи, где есть какие-то проблемы. Знаете, в чем же дело? В основном проблема одна – скука. В семье очень скучно. Жить не хочется. Как в тюрьме. Скука. Дети в своей комнате, чем-то заняты. Отец смотрит телевизор, а кто-то там на кухне другой канал смотрит телевизор. У них нет какой-то внутренней связи. Как бы любовь вроде бы есть, а связи нет. Каждый любит больше сам себя, получается. Дхарма. И затем дхарма переходит в дружбу. Но дружба уже духовная. Дружба означает, что вы уже не смотрите на материальную оболочку друг друга. Вы любите друг друга уже как друзья. Это уже годами приходит. И вот эта дружба переходит в любовь. Да. Вот эта любовь берется из дхармы, видимо, небольшой вклад, откуда вся ценность ваша, ценится ваша жертва. Любовь без яги не развивается. Если мы хотим счастья, должна быть яга, жертва. Так говорит древний. Яга – это жертва во всех отношениях. Поэтому в обществе есть такие принципы, как благотворительность, как развивать чудеса этого света. Только при помощи благотворительности денег не хватит, чтобы что-то сделать. Храмы раньше строились исключительно за счет благотворительности. Денег таких не можете достать, чтобы строить. Благотворительность. И основа правильная, потому что все это понимали участие, понимаете, в этом. Все связаны с этим проектом. Это любовь. При этом, когда обмениваются люди любовью, вот при помощи материальных предметов, их собственность не увеличивается, не уменьшается, ничего не теряют, когда еще не оскудеет. А любовь будет увеличивать, как в этой истории от двух братьев, которые жили рядом друг с другом, один был женат, другой холост, и у них было пшеничное поле, они его пахали, возделывали, а уже делили пополам 50-50. И вот этот женатый брат, который были дети и жена, он плохо спал поначалу, он думал, я женат человек, у меня двое детей. А брат ему не женат. А уже делим пополам. Ну, как-то все-таки несправедливо. Я ему говорю, слушай, а во мне на 100 лет хотя бы дети позаботятся. Мне не нужно 50%. Вот у тебя же никого нет. Позаботься себе так, сказал какой-то вот вклад, давай бери больше, чем 50%. А он уже отказывается, говорит, у тебя же семья, никто не знает, что будет. То есть больше, чем 50%. Не берет. Плохо спит этот брат, женатый, ночью поднимается, берет мешок с зерном и такой посыпает ему бабу. Неженатый брат. А тот неженатый брат тоже плохо спит. Не думает. 50-50 несправедливо. У него семья кормить нужна, а я беру 50%. А мне же, мне нет семьи, зачем так много? Я же могу любить больше, у тебя семья кормить надо. Не соглашается? Он тоже берет мешок с зерном ночью и подсыпает ему бабу. Итак, они подсыпают друг другу это зерно. И количество собственности не уменьшалось, не увеличилось, а любовь росла. Так они встретились нос к носу где-то ночью с мешками. И что, да, что не спится, просто прогуливаются. И люди там построили храм где-то в Словении, это реальная история. Люди построили там храм, чтобы была память о том, как нужно поддерживать этот храм. То есть дело не в собственности. Собственность не уменьшает. Ресурсы природы есть те же самые, есть те же самые возможности, но поскольку есть жадность, возникает проблема. И собственность трудно поделить, и люди становятся врагами. А обмен любовный устраняется от недостатка, видите? При этом вы становитесь таким же, ни бедным, ни богатым. Но увеличивается другое, прогресс внутренний происходит. Также муж и жена, семья – это отношение жертвы. Жертвенность. Итак, сегодня мы поговорим еще об одном. Поскольку мы говорим о божественной любви, которая нам необходима, чтобы жить в человеческом обществе, как высшая энергия, то поговорим о медитации. У нас по плану тоже нужна практика. Сейчас. Да. Через 15 минут мы продолжим нашу программу, чтобы это так. И мы расскажем о медитации, покажем некоторые вещи из йоги и из культуры. Мы начнем вторую часть программы с йоги. У нас есть редкая возможность. Здесь у нас есть йог, мы проехали в Индии, только один день. Я себя не видел, я еще выйду. Но мне скоро выгрошу, я сейчас скоро сам буду. Но он покажет мое упражнение йоги, он даже что-то скажет, что это с самого начала. Но йога, почему как это связано с нашей программой взаимоотношений? Взаимоотношения человека зависит напрямую от того, как он себя чувствует, кем он себя чувствует в этой структуре тела. Есть уровень мысли, уровень разума, есть уровень языка, желудка, гениталии, то, что вы чувствуете, где-то чакры.
И обычно, в обычном смысле слова, мы хорошо понимаем энергетику как пищеварение. То есть с ним нужно что-то понять. Вот мы поели, плотно поели, чувствуется хорошо, чувствуется как энергия, пребывает, как-то служит инстинкт, Богу благодарит. Энергия благодарит, значит, человек у меня желудок сначала. То есть мы себя понимаем, как Анна Майя, есть желудок, вот это центр моего ощущения, понимания себя. А пустой желудок, голодный желудок, я теряю силу, я становлюсь подавлен, смиренным. То есть я очень долго голодаю, я говорю, подайте ради Бога, ты такой слабый, знаете, угнетенный, не хватает энергии в этой пище. То есть я зрю, что вот это вот центр. Есть, когда желудок наполняется, есть другой такой, цепная реакция идет, он давит вниз на гениталии. И когда мы плотно хорошо поедим, активизируется наша чакра, желудочная пищеварительная, а потом давит вниз и пробуждается еще более чакра внизу, сексуальная. То есть мы поели плотно, выпили что-то, уже все необходимо сделали, потом вдруг куда же пойти? То есть есть какие-то места, куда пойти сходить, да? И хочется еще кого-то увидеть, с кем-то вот эту энергию вот использовать. И вот видите, с языка начинается наслаждение понимания себя, на языке что-то вкусное, я чувствую, что я живу. Язык говорит и прерывает, чувствую вкус, и вот так я живу полноценно. Я могу говорить, могу есть, желудок дополняет меня, и гениталии. Вот таким образом это все вращается. Вот на уровне энергии смотреть существование, это вот так можно описать. Вот. На одной линии находится зависимый язык, желудок, гениталии. Но есть еще другие энергии в человеке, которые открывают йога просто как упражнение, механические, механистические. То есть не нужно считать какие-то философии или напряжение ума, какие-то что-то непонятное, нужно еще что-то такое за энергии, как их придумать, как ощутить. Просто есть такие асаны, такие способы дыхания, когда вы сами начинаете чувствовать, что жизнь поднимается как в другие сферы. Может быть, вы были в бане русской, скорее всего, все знают, что это русская баня, если вы умеете париться. И иногда вы паритесь, потом прыгаете в холодную воду, что вы чувствуете? Кружится такая эйфория, прям такое опьянение, без алкоголя. Что это такое? Прана начинает двигаться. При помощи огня, вот этой вот температуры смены, и прана начинает сдвигаться с места. И вы тут оживаете, это хорошо становится, пошла энергия какая-то, работает, циркулирует, вы живете внутри. И также иногда люди делают как? Когда скучно, когда прана застаивается и жить становится неинтересно, они бегут в горы, прыгают с парашютом, адреналин, вот эти праны начинают двигаться. И вот это живет. Вы чувствуете энергию, оживает. Вот этот момент сдвинуть прану начинается. Технически говорит, а счастье это движение внутренней праны. Некоторые люди это смотрят просто красивые виды природы, и прана двигается, чувствительно, экстра чувствительно. Или какие-то звуки музыки, и прана начинает двигаться, и вот счастье, переживание, вот это движение праны. Если эти праны двигаются, соединяются со стихией воздуха в теле человека, он начинает дрожать от экстаза, от такого счастья, дрожности. Или столбенеет, не может двигаться. Получается такой шок. Если прана соединяется со стихией воды, то начинает слезы течь от этих чувств. Если стихия огня, то жар этот человек, энергия поет, сила. Различные виды счастья проявляются в слезах, даже в испарении, или человек дрожит от волнения. Это движение пран и снизу с разными стихиями, которые находятся в этом теле. Это то, что называем жизнью, вот, ощущаем, движение. Но обычно смысл слова, когда жизнь однородная, скучная, одномерная, как бы, прана заставится на каком-то уровне, если желудок, гениталии, язык, вот, циркулирует на этом уровне. Сейчас вот вся жизнь. Поэтому сейчас мы покажем вам йогу, упражнение йоги. Я не думаю, что вы все сразу запомните, потому что там мастер там сказал из Бомбея проезда. Ну, это скорее шутка, я еще не видел, но выйдите сейчас оттуда. Александр, где он сейчас? Он уже здесь взяли, или он готовил? Смотрите, точно себя где? Вы узнаете, нет? Бомбейский, пару бороду забежит, как бы. Итак, он пока сейчас скажет тоже пару минут скажет о своей йоге, потому что он инструктор, он мастер йоги. Покажет некоторые упражнения, но, знаете, профессионал.
не у всех так получится. В общем, даем микрофон.
Давайте я сначала напомню.
начинают изучать тело с понятия, как тело связано, какие элементы связывают тело. И оказывается, что эта связь является дыханием, как Гуру уже сказал, прана. Каким образом мы связаны с телом? С помощью праны. На вдохе мы получаем энергию, на вдохе получаем энергию, вдох. На выдохе мы ее тратим. Например, если на выдохе рубить дрова или толкать что-то, выдох, это очень легко получается. Ну, да. Если мы попытаемся это сделать на вдохе, смотрите на меня, на вдохе, напряжение сердца. Это естественно. На выдохе мы отдаем энергию, на вдохе получаем. Следующий уровень, как вы уже говорили, это забранная оболочка ума. Каким образом ум связан? Каким образом тело связано с праной, с умом? Каким образом? Если мы смеемся, у нас прерывистый вдох. Ха-ха-ха-ха-ха. Если мы плачем, у нас смеемся, прерывистый выдох. Плачем, прерывистый вдох. Замечали? На санскрите это называется веша, пять. А видя, смита, рага, веша, это не веша. По-русски это звучит как аффективное состояние разума. Можем ли мы что-то понять, когда мы гневаемся? Ничего не можем понять. Итак, мы смеемся, это прерывистый выдох. Ха-ха-ха. Когда мы плачем, это прерывистый вдох. Поэтому, когда я контролирую дыхание, состояние сознания моего выравнивается. Когда я гневаюсь, у меня выдох напряжен. Когда я грущу, это состояние противоположное гневу. У меня вдох подавлен. И застой энергии легких, отсюда туберкулез, каша, легкий грипп, болезни, все грустные. Противоположное состояние дыхания, выдох и вдох, противоположное состояние сознания. Когда я смеюсь, я глупее немножко. Ха-ха-ха-ха-ха, теряю внешнюю реальность. Поэтому если мы контролируем дыхание, мы можем подобраться к лучшему. Как мы понимаем, как работает тело, как работает сознание, как работает дыхание. Вот. И в присутствии души это все оживает. В асанах мы ограничиваем тело. Например, я наклонился. И куда уходит движение? Тело не работает, но в нем движется энергия, прана. Я могу понять, как ведет свое собой мое дыхание, если себя ведет. Когда я ограничиваю дыхание, делаю ровный вдох, задержку дыхания, ровный выдох, куда уходит движение? Движение происходит от души, куда оно уходит? Я могу понять глубже свой ум. И таким образом мы подбираемся, как Гуру уже рисовал нам бесценную схему, пониманию ананда-майи. Вот. И я даю микрофон нашему дорогому Гуруджи, пускай он расскажет о процессе медитации.
Осознать более тонкие энергии внутри себя. Когда начинается гармоничность, передвигаться, циркулировать, мы чувствуем энергию, силу, энтузиазм, творчество и развитие. Все. Мы пытаемся понять, откуда эта энергия, источник ее. Когда мы пытаемся наладить связь с источником энергии, которой мы пользуемся, это называется медитация. То есть пока мы пробуждаем, эти асаны пробуждают. Чувствую, что на самом деле у меня есть здоровье, все поправляется. И мысли на место становятся, эмоции. Потому что энергия заполняет меня, нет нехватки энергии. Например, вы расстроены, неудача в жизни, энергии не хватает. Нет энтузиазма, что делать? Что делать? Нужна энергия. Значит, можно заниматься йогой, упражнениями, помогает. Хорошо. Дальше что? Это же не предел, это только начало. Дальше мы ищем источник, это медитация. И медитация, она означает, что мы находим высший объект для размышления. То есть за пределами своего понимания это не постигается уже умом, поэтому ум должен остановиться в медитации, не мешать нам, успокоиться, шанти. Медитация начинается с умиротворения. То есть вот эти упражнения помогают нам умиротвориться, уравновеситься, а затем думать глубоко, о том объекте, который не воспринимаем чувствами и умом. И мы достигаем этого объекта. Как? Внутренней энергии. Выше ума, выше разума, чем энергии существует. Духовная энергия. Так источник энергии духовен.
Мир, который мы живем, также духовен. Но мы сделали его материальным. Это взаимоотношения его материальные. Все это при духовном. Если мы вернемся к источнику из внешнего женства, в царстве Бога. Будем знать, как жить в царстве Бога, что ощущать духовную энергию счастья. Вайкунтха, это энергия называется. Вайкунтха, с санскрита переводится, нет никаких беспокойств. Но вот представьте на секунду, что мы с вами поверили сейчас, вот прямо сейчас, что я душа, вечная душа, которая не рождается и не умирает. Как только вы это поверите, вы сразу станете счастливы. Это же потрясающе. Так, на самом деле, я душа, я вечная. Сообщите энергию, счастье, Боже мой, какая радость. Ну, вопрос осознания. Вот это осознание приходит через медитацию. Как о душе говорят? Они нельзя говорить. Самадхи нельзя описать тому, кто его не испытывал. А тому, кто испытал, описывать тоже не нужно. Видите, за пределами. То есть нужен личный опыт. Это единственное научное доказательство ощутить на личном опыте, потому что верить запредельно. Ну, так же, как любовь, а запредельно. Но если вы любите, вы знаете. Другого способа нет объяснить. Самадхи, любовь, то есть все область уже абсолютная энергия. И оттуда исходят все религиозные принципы, ахимса, не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй. Само собой разумеется, что нет необходимости больше в этом. Значит, достигает этого уровня сознания, он автоматически следует всем самым чистым, возвышенным принципом бытия. Очищенным существует. Итак, медитация очень быстро очищает карму человека. В процессе медитации сразу почувствуете облегчение. И некую радость. Мы сейчас продемонстрируем, у нас есть здесь инструменты, пожалуйста, поднимайтесь на сцену, кто участвует в баджане, будет баджана, это медитация спокойная, мелодичная, которая настраивает ум на мир, любовь, гармонию, счастье. Это божественные звуки, божественные тексты сейчас проповедуются. У нас будут здесь инструменты, несколько инструментов. Мриданга, это тяжелый барабан, ручной. Вот он. Ну-ка, постучи, пожалуйста, по мембранам, покажи, что это такое. Вот есть нижняя мембрана, низкая, высокая мембрана. Есть гармонь. Она работает как органчик, как и меха, и клавиатура. Вот она берет, вступается звук. Есть у нас бубен. Пожалуйста, покажите бубен. Вот он. Есть тарантала. Покажите тарантала. Вот все есть необходимо для того, чтобы заняться медитацией, сосредоточиться на звуке, ритме, мелодии и смысле, внутреннем смысле. Если вы не понимаете слов, потому что это, скорее всего, санскрит будет, то слушайте просто настроение. Достаточно, это как звуки грома, сходятся.
проверяет на эти нижние чакры, возбуждает. Умиротворяющая музыка, хотя довольно активная была ритмика, мелодия глубокая. Мы не возбуждались, мы радовались скорее. То есть внутри, да, была энергия, более такая высокая энергия. Называется баджана. Углубление настроения, умиротворение при помощи мелодии, медитации на смысл древних текстов. Это божественные тексты, которые описывают божественную любовь. Лакшми, Нараяна, Сита, Рама, Радха, Кришна – это обмен любовью, мужское и женское начало на божественном уровне. Вот оттуда мы, мужчины и женщины, это отражение представляет как этого принципа. Поэтому, медитируя на этот высший принцип, мы также возвышаем нашу мужскую и женскую природу до духовного уровня. Она не персональна, а личностна. То есть там тоже есть мужчина и женщина. Бог в двух качествах выступает, как обмен любовью, женская и мужская энергия. Это также выражается в мантрах, которые можно медитировать коллективно. Это лабаджана, индивидуальное такое песнопение, а киртана называется коллективно, собирается множество людей, участвуют в этой коллективной медитации. Мы сегодня попробуем, у нас есть текст. Текст мантры есть?
Да.
Да, сейчас у нас появится текст мантры. Я пока разъясню, как мы вместе участвуем в этом. Ну, кто желает, кто не боится. Кто не стесняется? Должен быть ведущий. Ведущим буду я сегодня. Киртана. Вы будете мне помогать. Для этого нужно просто ладошки, никаких инструментов. Ровненько сесть, спинки выгнать свои. Так, всем настроились на медитацию. Я буду хлопать в ладоши, и вы тоже должны взять все ладошки и хлопать ровно в ритм со мной, держать ритм себе отсюда. Потом я спою мантру целиком, это маха-мантра, Хари Кришна маха-мантра. Вы прослушаете ее и повторите точно так же, я буду слушать. Но снова я, и снова вы, мы так будем чередоваться какое-то время, называется киртана коллективная медитация. И также попытайтесь почувствовать, какой будет результат с позиции внутренней энергии. Просто медитируйте на звук и не напрягайте его. Так, успокойтесь, пробуйте силы, расслабились, все хорошо, берем свои ладошки, и так со мной, раз, два, три.
Thank you.
смотрите, да? Внимательно. Вы все узнаете, почему?
Да.
Что вы сейчас такое сделали? Энергия радости будет пребывать, если делать правильно. Есть наука, как правильно медитировать на мантра. Мантра – это мана, манасфу, трайпе – очищение. Если правильно медитировать на мантру, ум очищается практически мгновенно. Если правильно настроиться, практически мгновенно. Все негативно будет сразу же. Вы чувствуете экстатическое счастье, независимо от какой ситуации. То есть ваша суть счастлива уже сейчас. Вот это истинное наше положение, наша жизнь. Если нужно это будет поддерживать этот огонь, чтобы не забрасывать его чем-то таким неблагоприятным, негорючим, давать ему пищу. Как в сердце человека, знаете, берутся две собаки, одна черная, другая белая. Какая победит? Которую мы кормим. Вот эта пища нам необходима духовная. Это коллективное, мы не часто можем так собираться все вместе, чтобы проводить такие медитации. Можно час-два это делать, вы увидите, что-то не надоест, это будет счастье просто увеличиваться. Но ежедневно, очень хорошо это делать индивидуально. Называется джапа-медитация. Джапа означает тихое повторение. То есть я для себя это делаю. Рано утром, когда все спят. В 3 утра. Но если трудно, в 4 утра. Но если очень хорошо, по 5. Мы не привыкли так подниматься, значит, это самое глухое время как раз, когда мы сознание теряем. Но на самом деле это самое спокойное, умиротворенное время. Для медитации самое лучшее. Перед восходом солнца. Поднимается прохладный душ, бодрость чувствуете, свежесть. На работу еще рано идти. Одевайте чистые одежды, обязательно после душа. Садитесь и повторяйте. Для себя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И что чувствуете? Какие-то особые энергии приходят к вам. Это имена Бога. Это называется акарма действие. Никакой выгоды, никакого греха, ни то, ни другое. Что же духовное ведь? Очищающее другую карму. И вы это чувствуете сразу, как только начинаете делать. Не нужно много времени, чтобы убедиться в этом. Риски никакого нет. В тот же день ощущается результат в сердце. Это джапа-медитация. Так, мы рассказывали об этих техниках, которые можно применять в семье. Можно в семье петь вместе Харе Кришна мантру. Можно вместе повторять Харе Кришна мантру. Можно соблюдать, отрегулировать свою жизнь отношения. И вы увидите, как восстановится много-много потерянных возможностей, утраченных, сильнейшествующих. Та первая любовь ушедшая, та свежесть восприятие ушедшее, начнет обновляться живое существо, омолаживаться как бы внутренне. А вслед за этим и здоровье поправится, и многие другие факторы в жизни. Все практически. То есть все зависит от нашего сознания. Если мы в скорби, мы не сможем помочь никому. Если мы озабочены проблемой, мы не можем решить проблемы ничего. Но если мы счастливы, мы можем помогать кому-то. Но если два человека тонут, не смог помочь. Если он набирается на сушу, может помочь миллиону людей. Это ананда майя, соприкасаться с божественной энергией постоянно, каждый день. Утро требуется посвятить дхарме, медитации на самые высшие божественные вещи, религии. День для артхи, экономического продвижения, деятельность активная, честная. Вечер для кармы, приятное перерождение с хорошими людьми, только с хорошими людьми. Люди должны быть хорошими. Общаемся по вечерам. Итак, каждый день, если отремулировать свою жизнь, будет уже счастливы. К минимуму мы сведем страдания. Все страдания от плохих взаимоотношений. А причина плохих взаимоотношений – личная удовлетворенность. Итак, медитация дает возможность удовлетвориться. Знаете, как человек босиком ходит повсюду и говорит, там плохо, там камни, тут вообще стекла, куда вообще смотрят, тут критикуют, все критикуют, критикуют. Какой совет дает ему? Обуйся. Обуйся, если дети будут гладкие. Итак, нужно поработать с собой сначала. А потом мы увидим, что нам не трудно строить хорошие отношения с кем угодно. С кем угодно. Материальная природа больше мешать не будет. Сейчас слишком большое значение для материальной природы. Слишком зависит от материальных обстоятельств и качества нас окружает. Как маленький огонек. Чуть-чуть не то, он сразу получится готов. Вот, То есть мы станем злыми, слабые, мнительные, раздражительные, обидчивые, восприимчивые к негативной информации очень сильно. Занимайтесь медитацией, укрепляйте ум. И вы увидите, что все в ваших руках. Начнете управляемая жизнь. Повернете колесницу тела, куда захотите, достигнуть любых целей. Конечно, нет. Итак, это применимо к семейной жизни прежде всего, потому что семейная жизнь должна протекать в святости. Брак — это священный союз. Это не сожительство мужчины и женщины, священный союз. Женщина как священная. Рождение детей — священное. Все это божественные действия. И таким образом нужно эти божественные энергии применять, чтобы они входили в нашу жизнь. И мы увидим, что все будет лучше. Всегда будет хорошо. Хорошо, у нас осталось сегодня сколько дома? 20. Итак, теперь можем перейти к вопросам. Мы все, что могли, показали вам за эти 3 часа времени. Не так много, но мы постарались. Теперь, возможно, у вас есть какие-то вопросы. Имена Бога — это не грех. Грех как раз не повторять его. Однако, если вы имеете какие-то предубеждения, это может быть, ну, национальные, религиозные, естественно, могут быть, особенно в первое время, то повторяйте имена Бога, которые вы знаете, свои традиции. Это уже не мантра, но это имя Бога, оно также могущество. Маха-мантра, она наиболее сильна для нашего времени, поэтому мы ее представим с этой целью. Эти 3 звука написаны в Калисе Харану Панишад. Хара, Кришна и Рама способны остановить все негативные энергии векали. Противостояние. То есть вы один, выходите на улицу, на плохая погода, Кали-юга, неблагоприятная время. Вы раскрываете золотик, Харе-юга, и вы сухой. Какое сравнение? Кругом все мокрое, а вы сухой. Вы сами это увидите. Но если есть предубеждение, не беспокойтесь, повторяйте Иисуса молитву, вы чувствуете, что должны быть христианка, скажем. Хотя Христос и Кришна одно и то же слово. Греческий вариант слова Кришна — это Христос. Об Иисусе Христе есть Бхагавад-гита, Куране предсказания за 3000 до прихода уже предопределяет его грех. Это Курана, которая говорит о будущем, что будет в будущем. Там также описан приход Мухаммеда, буквально или описывается, что придет пророк, неграмотный пророк под именем Мухаммед. И будет распространять религию, даст религию людям 5-го класса, так написано в Куране. Что касается Иисуса, Иша Утра, одно из названий его, или Криш Тоша. Криш, имя Бога, Тоша, удовлетворит. Тот, кто приносит удовлетворение Богу, Кришна тоже. Пища его, молоко и мед. Родиться как сын девственницы. Миссия возьмет карму мира на себя. Это написано в Боге Куране. Поэтому не думайте, что есть какие-то противоречия между религиями. Противоречия в уме есть людей. Иисус Христос и Мухаммед пророк, или Господь Читания, или Кришна никогда между собой не враждовали раньше. Не рождают сейчас, не будут враждовать в будущем. А люди враждовали и до их перехода, и во время перехода, и потом же будет после. Это человеческие проблемы. Если мы делим Бога на своего чужого, это человеческие проблемы. И тем не менее, все религии, они имеют истинную основу, и их нужно поддерживать. Нельзя забывать ни об Иисусе Христе, ни о других пророках, ни о каких писаниях. Их нужно поддерживать и вкладывать туда знания и опыт. Следует. В этом смысле всех писаний. Не спорить, а следовать. В данном случае мы говорим, что говорит веды относительно века Кали, что очень хорошее научное средство. Что говорит Иисус Христос об этом? Для святых веды, призвавшими Господа спасется Библия. Тай Соломон говорит, воспевайте имя Бога, кентаврами, цимбалами, барабанами. И похоже, видите, древние карты, очень похоже. Дайте массу подтверждений, вы только рассмотрите этот момент внимательно, дайте массу подтверждений во всех писаниях, что практика для Викакари одна и та же. Воспевание имени Бога. Из четырех юг Викакари самые трудные. Это самое сильное лекарство простое. Как? Будьте именно Бога. Цветами, цимбалами, танцуйте, бойтесь, освободитесь. Что имя Бога и сам Бог одно и то же, на абсолютно платформе разницы не существует. Пожалуйста, вопрос еще. Ну-ка, прочитай.
Учитель, как вы пришли к знанию? Что вы чувствовали, какие испытывали трудности?
Трудности всегда для тебя есть. Все дело в том, насколько мы обращаем на них внимание. Они всегда, вот раз по шасту, когда он меня сейчас ваш носу ходу, когда это счастье, несчастье, это не рассчитывается, как зима лета. Природа по мере такова. То зима по лету, то день, то ночь, то холод, то жарко, то дождь, то солнце. Так, вот раз по шасту, когда он. Как нужно жить здесь? Нужно заняться служением Богу так, чтобы мы не замечали эти вещи. Йога. Можно не замечать. Итак, я тоже учусь не замечать этих проблем. Конечно же, есть всегда материальные. Каким образом? Переключаю внимание на более высокие. То, что мы советуем. Вы увидите, что они не так уж и могущественны, эти проблемы, как кажется. Если мы привязаны с ними к потере, то имеет власть над нами. Конечно же. Представьте, если я привязан к деньгам и теряю деньги. Все. Меня конец. А что в Пуранах пишет? Не меня конец, но не я. Ты привязался к себе, даже вступился, поэтому не вступаешь. Поэтому если мы будем привязаны к божественному уровню, то мы будем легко переживать все эти потери, приобретения, все эти двойственности мира, которые всегда будут сопровождать. Как огонь сопровождается дымом, так и наши деньги всегда имеют такие недостатки. Нужно слишком больше это понимать. Поэтому трудности будут на каждом этапе жизни, они уже предопределены, уже ожидают нас эти сюрпризы. Отсюда не уйдешь. Но вы этого даже не заметите в духовной практике. Как остановить корыстное побуждение воспевать именно Бога? Делаю это или из страха, так как когда прекращаю жизнь, рушится, или скорости, то вижу связь, когда пою мантры, жизнь налаживается. Да? Так что пойте мантры. Ничего сложного нет. Корыстное побуждение свой идут. Корыстное означает нехватка чего-то, я хочу чего-то. Ради этого нехватка я что-то делаю. Но если почувствуете в себе полноту, корость уйдет. Полноту. Корость уйдет. Это просто практикуйте дальше. В своих многочисленных лекциях, записанных на дисках, вы дважды называетесь христианами, цитируете Иисуса Христа, Соломона, священник Коран, говорите, что русские веды – это личные единственные веды. Не могли бы вы дать краткий сравнительный анализ различных священных писаний? Почему вами выбраны именно индийские веды? Если после ведических писаний Всевышний дает людям Коран и Библию, что бы это значило по-вашему? Хороший вопрос. Вы часто цитируете некоторые заповеди, такие как «Не убей, не прелюбодействуй, не кради». Согласны ли вы с остальными семью заповедями? Эстетическая культура – это культура не только Индии, как страны, и всеобщая мировая культура прошлого, то почему исконно выбрана индийская одежда? Объясните, пожалуйста, несет ли ваша одежда духовную нагрузку? Интересно, как сейчас нашу одежду назвать? Современную. Украинская, русская, какая она? Американская? Европейская. Евростандарт. Китайская какая, не знаю. Но только не индийская. Это что, например, в индийскую одежду все удивляется, такой одежды еще не было. И кроме этого, индийская одежда, она с точки зрения страсти вообще не привлекательна. Смотрите, фигуры как будто бы нет. Верно? Как-то вот мужчина, юбка, не юбка, непонятно что. То есть вожделение никакого, нет? Ни мужчина, ни женщина. Согласны? Ну, я, если еще верно поделал такое соответствие, чтобы точно сказать, ни мужчина, ни женщина. То есть не пробуждается каких-то интересных отношений, одежда скрывает это все. Это духовная одежда. Или не сшитая одежда. Сшитая подчеркивает фигуру, а не сшитая одежда. Она просто так обтекает ее. И вы как бы общаетесь с человеком, вам не мешает его ноги там или какие-то пропорции необычные. Не мешает. То есть для духовной беседы как раз хорошо так одеваться, чтобы не мешало ничего внешнего. А потом сейчас вы говорите, мужчина или женщина, вы любите и чисто, все чисто. Любить можно всех, оказывается, если не возбуждать лишний раз. Итак, это что касается одежды, не обязательно. Я оделся просто вас порадовать. Иисуса Христа, Соломона, Корана, то, как я понимаю себя как роль в отношении с этими религиями, следуя ведическим принципам, что это за принципы? Четыре принципа. Отказ от мяса и яиц, от всех интоксикаций, от азартных и денежных махинаций, и незаконного секса, я чувствую, что выполняю все заповеди, всех священных писаний. Ну еще раз подумайте. Не убей. Мясо, рыба и яйцо. Не говоря уже о каких-то других вещах. Так, этот принцип соблюдается. Интоксикация. Тоже важно одурманивать себя, не рекомендуйте никакими священными писаниями. Грех. Даже чай кофе не принимаю. Очень строгий принцип здесь. Очень высокий стандарт. Но оно того стоит. Вы достигаете высокого уровня благодаря. Не просто чего. Средний. Кроме этого, азартные денежные махинации, любая ложь устраняется. Даже принцип лжи устраняется из ума. Потому что вся жизнь стала азартной игрой. Выиграть, заработать, тебе повезет. Давай, включай свою игру азарта. Фильмы нас стимулируют, там роскошь, телевизор показывают всякие кино, и мы стимулируем все это роскошь и желание. А что за роскошь? Как я могу быть в роскошь, если у всех не будет такого богатства? Подделка, пластик. Вот, люди достигают этого желания при помощи подделки. Нереально, что все живут в золоте. Но я могу подделать это золото. Так, евростандарт — это некая подделка. Одежда, интерьеры, искусственные вещи. И незаконный секс, прелюбодеяние и даже мысли постепенно устанавливаются в золотом принципе. Итак, следуя этим принципам, и воспевая именно Бога, мы чувствуем, что мы следуем всем священным писаниям. Разве нет? Коран и Библия — это одно писание фактически. Традиция одна и та же. Это библейская традиция. Значит, есть две традиции в мире. Библейская и ведическая. Больше нет. Если посмотреть еще дальше. Библейские традиции примерно около 4000 лет. Ведической традиции более 5000 лет. А русской ведической традиции 7500 лет. По писанию. Еще старше. То есть была одна культура. И что это за культура? В трех вещах она выражается. Относитесь к чужой собственности как к мусору, к чужой жене как к матери, а ко всем живым существам так, как относитесь, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Вот культура. Как написано в древних ведах, высшая религия, когда не было ни христианства, ни мусульманства, еще ни буддизма, как написано, высшая религия. Та религия, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Как можно не согласиться с Писанием, с Библией или с Кораном? Но вот с образом жизни мы не согласны. Мы не согласны, что хорошо организованные бои существуют. Пока мы здесь сидим 3 часа, за каждую минуту нашего времени по статистике 110 с лишним тысяч животных убивалось на бой. Такого чудовищного акта еще не было никогда. 20 миллионов абортов в год в мире. Это размеры Третьей мировой войны. Еще мы слышим, что сколько мира такое. Вот что происходит. Поэтому мы говорим, не убей, не ешь мясо и рыбу, не прелюбодействуй и так далее. Тоже, но выражено в практическом смысле. Вот это не ешь, вот так соблюдай, и вот следуй. Это не противоречит, не противоречит ни одной религии. Поэтому мы говорим, мы последователи Иисуса Христа, последователи Мухаммеда, последователи знания религиозного, последователи воли Бога. Потому что воля Бога проявляется во всех писаниях, одна и та же. Возводи Бога и уходи в Него. Не надо больше перевоплощаться бесконечно. Этот мир никогда не справится. Рождение смерти, если недостаточно чтобы совершить. Мы его никогда не совершенствуем, по большому счету. Конечно, мы его совершенствуем, когда мы достигнем. По большому счету, нет, никогда. Рождение старость, болезнь, смерть. Это не есть вот. В этом смысле мы говорим, что мы следуем всем писаниям. Почему нет? И кроме этого, нет больше таких книг в мире, где описывалось подробно царство Бога. И сам Верховный во всех деталях подробностях. Его форма, его имя, его окружение, его обитель, его качество. Веды говорят. Они что за пределы материальных вселенных есть Вайкунтха, духовное пространство. И там тоже есть планеты. Есть главная планета Галока Вриндавана. Извините, название нет. И что там происходит? Вы говорите, что женщина должна служить и быть под защитой мужчины, мужчины. А если мужа нет, а отец умер, и кто в этом случае защитит, кому служить? Правда, хороший вопрос?
Да.
Очень практичный. Как вы думаете, что делать в этом случае?
Плевать.
Но вы служили легче, 3 часа, вы должны знать ответ. Выходить замуж за Бога. Ничего не происходит. Еще больше получится. Я серьезно говорю. Для женщин это не трудно. Бог это мужчина. Он любит женщин. Он очень любит. Он даже пристрастно говорит веду. У него есть свой вкус определенный. Так и говорится в древних книгах, что если у женщины нет мужа, они непосредственно заботятся верховными. Но если она чиста, если нет, то, конечно, небольшая проблема. Она превратится во что-то такое, знаете, ее используют. Поэтому она получает защиту внутреннюю уже. Это женщина, которая наполнена великим разумом и совершенством личным. Она выходит замуж за Бога. Это очень великая позиция. Сейчас веками и веками женщин больше, чем мужчин. Это потому, что секс неправильно используется, мужчины слабеют, больше рождается девочек. Рождается много девочек, и говорит, где же мужчины? Кто понимаете, что делать? Как же быть замуж? Начинается соревнование, привлечение, потому что конкуренция обостряется. Когда мужчины еще больше слабеют, потому что они как в гареме себя чувствуют. Они еще больше слабеют, еще больше девочек рождаются. Вот такая картина. Если же мужчина совершает аскез определенно регулирует, то как раз мальчика будет больше. Тогда нет проблем на возрасте. Но у нас сейчас эти проблемы, конечно, есть в современном обществе. Если вы поедете в Индию, вы увидите, что там одни мужчины, там женщин очень мало. Его потрясет. И когда индус приехал к нам в СНГ, он сказал, где вообще мужчины? Одни женщины у нас. Это вот причина в том, что по-разному люди имеют отношения к разным культурам. Так мы создали проблему уже, что теперь делать? Но мы сказали, но это правда, это поможет. Как избавиться от гордыни? Разве это можно избавиться от гордыни? Никто сам не сможет это сделать. Легче хирургу, опытному, самому опытному, лучшему хирургу, самому себе сделать операцию на сердце, чем самому избавиться от гордыни. Нужен другой хирург. Нужен духовный учитель. Тогда избавиться от гордыни. Даже не пытается. Избавляясь от гордыни, возгордитесь еще больше. Я сам избавился от гордыни.
отношение к буддизму и даосизму?
Буддизмом относится как к буддизму, даосизму, как даосизму. Мне сейчас медленно описываются эти вот странные вещи. Но если коротко сказать, буддизм — это очень полезная культура и наука для атеистов. Это самое лучшее. То есть любой атеист придет к буддизму рано или поздно. Потому что буддизм, там нет понятия души и Бога. Там другая задача. Дается морально-этические принципы самые высокие. Вы знаете, кто самый мирный на планете? Буддисты, в которых нет ни Бога, ни души планеты, не самый мирный, потому что там утверждена ахимса, главный принцип, морально-этический принцип, без Бога. Но он утвердил аватар Будда в этом случае. Обычно сейчас не смог сделать это. Да. Всем боремся за мир, верно же? А как? Больной. А Будда — это сделал другое. Никто это не повторил в истории, не повторил больше. Но он это делал, сделал мирными атеистами. Убивали очень много животных, это причина войны в будущем. То есть животные войны продолжаются человеческими войнами, обязательно. Если бы было бы отдельное время лекции, я бы объяснил, как их работать подробно. Как из бойни животных становится, превращается в человеческую войну. Очень научно все можно объяснить. И Будда остановил этот процесс. Ахимса. Как он это делал? Удивительно. Он заставил разговаривать с животным и начать снова бой. Такие чудеса. И животное говорило. Я был этим браманом в прошлой жизни, а теперь я козел. Потому что этого козла был в прошлой жизни, теперь я так козел. Теперь он убивает меня. Эти священники, которые хотели убивать козла, не бросали эти сефиры. То есть Будда имел такую силу, ситху. Он бросал тень навстречу с заходящим солнцем, например, свою. Так люди принимали его авторитет, все, что он скажет. Он убедил их определенными способностями. Итак, буддизм, даосизм, ну, собственно, это почти одно и то же, суть то же самое, только есть разные интерпретации буддизма. Джайны, да, даос и прочее, но суть одна и та же. Там нет понятия. Там есть нирвана и шуньявада, Бога на душе. Различные его интерпретации получения. Дзен. Как трудного подростка наказывают. Нет. Наказывают, да? Нет. Направить на истинный путь духовным ценностям и учебе. Вот мы здесь сидим 3 часа. И вы слушаете. Это удивительно, понимаете? На Западе, если такую лекцию организовать, не больше получаса не будет, все разойдутся. Пойдут жвачки, жвачки, что-то купят, и все. Ну как, прочитать здесь слушать, только на Украине или в России это может быть. Что люди так могут сидеть и слушать, впитывать все. Да, но есть, тем не менее, люди, которые не будут слушать. Трудные подростки, там, или бунтари какие-то есть, такие люди, знаете, несколько агрессивные, несколько с большим ложным эго, или труднее будут слушать наставления. Да? Они не любят наставления. Наставления для лечения сколько угодно, наставления нет, простите. Не надо наставления. Сам все знает. Это бунтарь, определенный такой, свободный бунтарь. И как же направить такого подростка и таких людей? Они не будут слушать. Веды говорят, что нужно делать. Нужно распространять знания в духе чувственных наслаждений. В духе чувственных фестивалей. Правильно? Заходите. Долго говорить не буду. Будет песни, танцы, слышишь? Это можно сделать такой фестиваль на основании вот этих звуков, но это и делают, собственно говоря, регулярно и в Индии, и в СНГ. Фестиваль сейчас круглый год проходит. По всему миру, на самом деле. Радхаяты, крестницы, тут пир, просады, освященная пища раздается. Вот эти трансцендентные звуки, и люди просто очищаются. Вот и все. Не задумываются, что это такое. А что, можно покрестать, или это что, хорошо, ритм нормально. Уже это, они как бы участвуют в этом процессе. То есть вот таким путем можно распространять даже духовную культуру. Духи, фестивали, духи чувственных наслаждений. Поели, угощу вас, пожалуйста. Устали танцевать, еще раз можно поесть. Устали есть танцевать, послушайте, расскажите немножко о философии, о жизни, истории немножко, в принципе, учительные. Тоже интересно. Все, насытились. Теперь давайте как-то танцуем. Но тут нормально, да. Как ребенок говорят. Два слона, нет, два на два, сколько вас слона? Мне интересно, не нравится, не могу, нет, не хочу. Ну хорошо, два слона плюс два слона, сколько? Это интересно, 4 слона. Все, я согласен. Я принял. Вот в духе наслаждения это мне нравится. В Поскольку мы не привыкли, вот дух наслаждения стал нашей нормой стандартной жизни, то вот в духе такого праздника нужно передавать смерть. Почему отношения мужа и жены один раз в месяц? То есть мы не завязаны, конечно. Зачем тогда надо пожениться? Раз в месяц. Хорошо, я расскажу с физиологической точки зрения. Знаете, сколько стоит энергетически капля семени мужчины потрачена? Чтобы создать каплю семени в теле мужчины, затрачивается стакан крови. Он спрессовывает энергетически, кровь очень энергетична, самая большая энергия. В кровь фактически носите духовную энергию. Спрессуйте стакан крови, это будет капля семени. Если вы хотите заниматься сексом не один раз, сколько вы тратите энергии? Да? Причем высокая энергия. Ведь семя формируется не просто из крови, а еще из мыслительной энергии. Чем выше вы мыслите, тем сильнее ваше семя, тем могущественнее. То есть там есть связь, есть слабое семя, если вы не держите слабое физически, потому что плохой материал. И так далее. Это физиологически говорит, что потеря энергии колоссальная. Потом, трата сексуальной энергии означает, что жизненная сила уменьшается быстро. Вы чувствуете неуверенность. Нет тоже такой решимости, как у детей, не бесстрашной решимости. Вы уже побаиваетесь жизни. У вас появляется страх смерти. Вот эта вот теория «а вдруг?», «как бы чего не вышло?», «на всякий случай?», вот уже такие опасения идут. Мы превращаемся в премудрого карася. Знаете эту сказку прекрасно? Он такой мудрый, он самый древний вообще мудрый. Уже все равно у всех науку переломили, он живет. Но так все люди собираются ему за советом. Премудрый карась. Объясни, секрет твой долголетия. Там тина была, зашевелилась, вылезла голова такая, знаете, покрытая мохом. Вполне понятно. Главное, не высовываться. Вот такая вот философия. Главное вообще не высовываться. Сидит, вот есть железные рельсы, все, и сидит, у тебя деньги есть, все. Не надо никуда вешаться. Страшно. Зачем? Много беспокойств будет. Нет сил взаимодействия даже, понимая друг друга. Сексуальная энергия понимает разное. Вроде бы детям нужно внимание уделить, а устал. Это на ребенка смотрит на свое собственное, и что-то устал, понимаете? Там нет сексуальной энергии. Нет сил. Вот какая проблема получает. Что очень важно, у меня нет энергии внимания уделить живому существу. А на деревья и на птиц вообще не отмазор смотрит, вообще не живое существо. Откуда это? Это получается той же самой сексуальной энергии, кажется, это праздно. Итак, все великие люди, например, Леонардо да Винчи, почему эта жопота такая до сих пор знаменитая? Промочали девственник Леонардо. На что же он сделал всю свою жизнь? Но образ женщины, который он сам на сегодня, ее такого не существовало. Он нашел прототип, но в жизни такого не было. Это была его внутренняя энергия. Смотрите, что он создал для себя. Перед испортом. А как? Он хранил эту энергию, поднимал вверх интеллект. Я не знаю, как это он делал в то время, но факт это факт. Поэтому предметом можно судить силу этого человека. Не только он. Андрей Рублев. С космосом на Троицу и просто не там в сердце, если увидите ее. Какая радостная, тихая, спокойная энергия Матвеевича. Аскет, монах, обет молчания вообще. И в чем это выразилось, смотрите, какие ценности сейчас можно создавать. Так аскеза дает силу. Поэтому отрегулируйте раз в месяц, и вы будете иметь разностороннее развитие творческое, и общаться начнете хорошо, и все остальное сгармонизируется. Как вы думаете, реально ли объединение в действии различных культур и религий? Культура объединяется в знании. В знании. Традиции не нужно объединять искусственно. Есть христианская традиция, мусульманская традиция. Это очень хорошо. Традиции нуждаются просто в очищении. И в искусственном слиянии, в очищении. То есть мы должны учиться просто понимать друг друга и все. Разнообразие сохранится. И просто еще приютительство. Единство в разнообразии, так называется, единение. Не стирает их различий внешне, культуры. Они ценны по-своему. Что есть разные категории людей для рынка людей есть подходящая именно традиция. Поэтому нужно хранить традиции, но их необходимо очистить. Ну и так, наше время сегодня уже истекло. Большое спасибо за внимание.